Она вернула его на кухню, когда нашла в подвале свежие батарейки. «Что ты делаешь?» — спросил Джейкоб. «Хочу включить музыку». «Мне не нужна музыка, я хочу просто поговорить». «А мне нужна. И еще хочу выпить». Что-то наконец дрогнуло в лице Джейкоба. Он сказал: «Убить готов за выпивку». И снова издал лающий звук. Похоже, он так смеялся. Он уже пристрелил бы ее, если бы только желал только ее смерти. Но он желал большего. Глубоко внутри он жаждал последнего поцелуя, последнего секса, последней выпивки, а может, гораздо большего – прощения, освобождения. Харпер не собиралась дарить ему ничего из перечисленного, но пусть себе надеется, ведь это продлевает ей жизнь. Харпер включила радио. Станция классического рока передавала старые добрые хиты. Сраженный любовью Ромео готовился начать серенаду. «Ты и я, крошка, что скажешь?» И Харпер ни с того ни с сего подумала о Хиллари Клинтон. Она стояла перед радиоприемником, покачивая бедрами. Вне всякого сомнения, Джейкоб, который теперь относился к сексу с отвращением, был не единственным, кто в колледже изучал психологию. Харпер помнила, какое чувство таится в шаге от отвращения. Она постояла спиной к Джейкобу секунд 10, словно заслушавшись музыкой, а потом лениво посмотрела через плечо. Джейкоб сидел с застывшим взглядом. «Ты сделал мне больно», — сказала она. «Ты швырнул меня на пол. Прости, это перебор». «Если только не в спальне», — сказала Харпер. Он прищурился, и она поняла, что переборщила, посеяв недоверие. Никогда она не говорила так о сексе. И прежде чем он успел сказать хоть слово, она воскликнула, будто только что вспомнила. «Наша бутылка! Я хочу открыть то вино, которое мы привезли из Франции. Помнишь? Ты сказал, что вино лучшее, какое ты пробовал в жизни, и мы откроем его по торжественному случаю». Она взглянула на Джейкоба, надеясь, что взгляд получился двусмысленный, и спросила: «Сейчас случай торжественный?» Вино хранилось тут же, в кабинете. Белое в кулере, который больше не холодил, а красное в буфете. Из каждой поездки они привозили бутылку вина, как другие привозят магнитики на холодильник. Впрочем, в последние годы они мало куда ездили. Харпер взяла французское бордо, привезенное из свадебного путешествия. Ладонь так вспотела, что бутылка чуть не выскользнула из рук в сторону Джейкоба. Харпер ясно представила, как он, подскочив от неожиданности, рефлекторно стреляет ей в живот. Убьет разом и ее, и ребенка. Харпер вдруг подумал, что это вполне в его духе. Бережливый по натуре, он ненавидел лишние расходы. Часто отчитывал ее, что она слишком много молока льет в хлопья. Харпер прижала бутылку правой рукой к телу и сняла два бокала с держателя под книжной полкой. Хрусталь мелодично зазвенел. Так дрожали ее руки. Харпер взяла штопор. Она собиралась вытащить пробку и попросить Джейкоба наполнить бокалы. А она тем временем скрутит пробку со штопора и ударит его острием в лицо. А если духу не хватит, хотя бы постарается проткнуть руку, в которой он держит пистолет. Харпер сидела на краешке кофейного столика лицом к мужу и большому яйцу. Пистолет на колени Джейкоб повернул стволом к ней, но не нарочно. Харпер держала штопор в правой руке, между средним и безымянными пальцами. Расстояние большое. Придется прыгнуть к нему, чтобы ударить штопором в лицо. Но, может быть, он подойдет ближе, когда будет разливать вино? Может быть. Она посмотрела мужу в глаза и увидела, как он уставился на нее, что-то холодно просчитывая. Бледное, спокойное лицо оставалось каменным. «Думаешь, если напоишь меня и трахнешь, я не стану делать то, что задумал?» — спросил он. Она ответила: «Я-то думала напиться, заняться любовью, хорошо провести время. Именно то, что мы запланировали. Закончить все по-своему. Разве не этого ты хотел?» «Этого. Но я все еще не пойму, чего хочешь ты. И не знаю, чего ты хотела всегда. Может быть, сочиняя безвкусный сценарий своей жизни, ты и думал, что мы умрем бок о бок, как Ромео и Джульетта, но не мечтал об этом всерьез. И не думала, что так случится. А теперь пришла пора, и ты на все готова, чтобы отказаться. Даже заплатить телом. Джейкоб покачался вперед-назад и продолжил. «Может, я скажу не совсем политкорректно, но к черту, мы ведь оба помрем. Так вот, я никогда не верил в женский ум. Ни разу не встретил женщину с настоящими мозгами. Вот почему всякие фейсбуки, аэропланы и прочие великие изобретения создали мужчины». «Ага», — ответила она, — «ради того, чтобы с кем-нибудь переспать. Так мы пьем вино или как?» Джейкоб снова залаял. «Даже спорить не станешь?» «С чем именно? С тем, что женщины глупы, или с тем, что я на самом деле не хочу умирать с тобой?» «С тем, что думаешь. Стоит тебе повилять задом, и я забуду, зачем пришел. Все уже решено. В любом случае у меня есть моральный долг. Не дать тебе выйти в мир и заражать других, как ты заразила меня». «Ты же сказал, что миру скоро крышка. Так какая разница?» «Какая?» Харпер больше не могла говорить. Происходило что-то ужасное. Пробка не вынималась из бутылки. Толстая пробка была запечатана воском. Харпер, держа бутылку под мышкой, второй рукой тянула штопор. Но пробка не поддавалась, намертво застряв в горлышке. Джейкоб левой рукой перехватил бутылку за горлышко и забрал ее у Харпер. В правой руке он продолжал держать пистолет. «Я тебе говорил, что нужно держать вино в сухом месте», — сказал он. «Пробка разбухает. Я тебе говорил, что нельзя держать красное просто в буфете». «Я тебе говорил?» Кармическая противоположность словам «я тебя люблю». Джейкобу всегда было проще произнести «я тебе говорил». Сердиться, даже если бы у нее оставались на это силы, теперь бесполезно. Штопор у Джейкоба. Она без возражений, без споров, отдала ему единственное оружие. Он зажал бутылку ногами, сгорбился и начал тянуть. На покрасневшей шее вздулись жилы. Толстые восковые кляксы треснули, и пробка двинулась. Харпер взглянула на пистолет. Джейкоб еще держал его свободной рукой, но ствол, чуть сдвинувшись, указывал на книжную полку. «Давай бокал», — сказал Джейкоб. «Выходит». Харпер взяла бокал и, поддавшись вперед, уперлась коленями в колени Джейкоба. Время поползло крошечными отрезками. Пробка сдвинулась еще на сантиметр. Еще. И вышла с легким хлопком. Джейкоб выдохнул и положил штопор возле колена. Оттуда Харпер не могла его достать. «Попробуй», — сказал он и плеснул чуть-чуть в подставленный бокал. Джейкоб учил ее, как нужно пить вино, когда они отдыхали во Франции. Наставлял ее с великим энтузиазмом. Харпер опустила нос в бокал и вдохнула, наполняя ноздри острым запахом, от которого уже можно было опьянеть. Аромат был великолепен, но Харпер вздрогнула и нахмурилась. «Да черт подери, почему все не так?» Она подняла глаза. «Скисло. Просто уксус. Откроем другую. Из Напы. Ты говорил, что любой коллекционер за нее удавится». «Да что ты говоришь? Ему и 10 лет нет. Ерунда. Дай-ка». Он потянулся к ней, наполовину высунувшись из большого яйца. Ее глаза широко распахнулись, стоило Харпер шевельнуться. Джейкоб был быстр. Он успел бы качнуться в сторону, но Харпер хватило того, что он самую малость подался вперед. Она ударила его бокалом в лицо. Бокал с мелодичным звоном раскололся на кусочки, которые вспороли кожу яркими красными линиями, закругляющимися на скуле, переносице и на брови. Словно тигренок прошелся лапы по лицу Джейкоба. Он завопил и выстрелил. Грохот раскатился над самым ухом Харпер. Книжная полка за ее спиной взорвалась, и в воздух взвилась метель из страниц. Харпер вскочила и устремилась влево, к двери в спальню. Она ударилась коленом об угол кофейного столика, огибая его, но даже не почувствовала боли. Повисла страшная тишина, только тянулась и тянулось слабое тоненькое гудение, словно задели камертон. Обрывок страницы из какой-то книги опустился Харпер на грудь. Большое яйцо повалилось назад вместе с Джейкобом. Падая, он метнул бутылку через комнату и попал Харпер в плечо. Но она не остановилась, и, преодолев в 3 прыжка гостиную, оказалась у двери в спальню. Притолока взорвалась над ее левым ухом, осыпав белыми щепками волосы и лицо. Выстрел получился приглушенным, как будто на улице хлопнула дверь машины. Харпер влетела в спальню. Она бездумно схватила кусок страницы, приставшей к груди, взглянула на него и уловила несколько строчек.